Это был выпуск «Последних известий». Его представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Кто и почему может подозревать мюнхенскую «Баварию» в намеренном проигрыше полуфинального матча на Кубок УЕФА петербургскому «Зениту»? Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Новый парламент Белоруссии прозвали парламентом пенсионеров. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. В испанской прессе появились сообщения о том, что следователи Национальной судебной палаты страны Бальтасар Гарсон якобы расследуют историю о возможном подкупе некими выходцами из России ряда известных футбольных клубов, чтобы обеспечить петербургскому «Зениту» победу в Кубке УЕФА, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В соответствии с публикацией в газете АБС, которая ссылается на правоохранительные органы Испании, находящийся в настоящее время в испанской тюрьме гражданин Греции Геннадиус Петров хвастался в мае по телефону, который прослушивала полиция, что купил футбольному клубу «Зенит» победу в матчах на Кубок УЕФА. В двух перехваченных телефонных разговорах Петров и его доверенное лицо Леонид Христофоров хвастались перед своими собеседниками, что купили «Зениту» за 20 и 40 миллионов победу, соответственно, в полуфинале и финале Кубка, отмечает издание. Другая испанская газета «Паис» пишет о трех телефонных разговорах и о сумме в 50 миллионов, не называя при этом валюту, в которой была дана взятка. По данным АБС, Петров, проживающий в Испании с начала 90-х годов и арестованный 19 июня по распоряжению следователя Гарсона, является лидером тамбовской преступной группировки. Вместе с тем газета признает, что до сих пор следствию, несмотря на проделанную в разных странах работу, не удалось выяснить, являются ли подобные утверждения Петрова и Христофорова правдой или речь идет о беспочвенной браваде. Со своей стороны, ПАИС утверждает, что Гарсон направил несколько недель назад запрос в прокуратуру Германии с информацией о возможной взятке, данной русской мафии, чтобы обеспечить «Зениту» победу в полуфинале Кубка УЕФА над Баварией. 24 сентября суд принял решение оставить Петрова под стражей. Решение суда было принято в связи с иском защиты по факту его ареста в ходе июньской полицейской операции под кодовым названием «Тройка», во время которой было арестовано еще 12 человек. Петрову вменяется в вину руководство преступной группировкой и неуплата налогов в Испании на сумму более чем в 3 миллиона евро. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Итак, матч «Зенит-Бавария» в Петербурге состоялся 1 мая этого года. «Зенит», напомню, победил 4-0. Продолжает наш корреспондент в Германии Юрий Векслер.
Это было самое крупное поражение «Баварии» более чем за 30 лет. Болельщики клуба и всей Германии были шокированы. Главный менеджер клуба Ули Хёнес сказал тогда после матча: «Это ясно, что команда, стоящая в полуфинале Кубка УЕФА и имеющая уже два звания в кармане, хотела бы получить и третье звание, но мы упустили свой шанс». «Может быть, к двум званиям в кармане клуба прибавилось нечто иное?» – спрашивают теперь себя многие. Для пропустившего тогда четыре гола легендарного немецкого вратаря Оливера Кана это был последний в его жизни международный матч. Кан сказал тогда: «Остается только радоваться, что этот кошмар уже кончился». После этого он еще пошутил, что, мол, все равно прекрасно завершать свою международную карьеру в таком уникальном городе, как Петербург. Мюнхенская прокуратура заявила, что пока не ведет никаких расследований. «У нас нет никаких фактов по этому поводу», заявил мюнхенский прокурор Антон Винклер журналу «Фокус». «Пока нет официального запроса о юридической помощи от испанских коллег. Это может продлиться достаточно долго, пока такая просьба будет официально оформлена». Конец цитаты. Сам футбольный клуб «Бавария» поместил на своей официальной странице в интернете сообщение для прессы, в котором говорится, цитата: «Футбольному клубу «Бавария» о таком подозрении известно еще меньше, чем мюнхенской прокуратуре. Мы будем пытаться получить, сколь возможно, серьезную информацию по этому поводу». Конец цитаты. Сумма 50 миллионов евро, которая фигурирует в испанских сообщениях и которую якобы назвал арестованный в Испании предположительный глава тамбовских Петров, внушительная. На нее можно приобрести нового игрока. И как раз вчера в немецкой печати появились сообщения о возможной покупке «Баварии» погребника как раз у того же «Зенита». Написавший книгу о тамбовской преступной группировке немецкий журналист Юрген Рот в своем комментарии в немецкой версии газеты Financial Times напоминает, что в 90-е годы тамбовские контролировали 70% бизнеса в Петербурге. Рот сказал также, что нынешний глава группировки Петров, сидящий последствием в тюрьме в Испании, всегда был известен как ярый болельщик «Зенита». Юрий Векстер для «Радио Свобода», Германия.
А вот какое заявление разместил на своем официальном сайте футбольный клуб «Зенит». Игра, показанная «Зенитом» в матчах с «Баварией» и «Глазго Рейнджерс», является лучшим доказательством того, что победы петербуржцами были добыты в честной, бескомпромиссной борьбе. Высказанные в ряде СМИ предположения о якобы имевшем место сговоре оскорбляют все упомянутые клубы. Таким образом, следует отметить еще, что руководитель пресс-службы «Зенита» Алексей Петров обратил внимание на то, что так или иначе речь не идет о подкупе в аварии футбольным клубом «Зенит», поэтому господин Петров и призывает СМИ к сдержанности. А вот как прокомментировал мне последние события вокруг матча «Зенит-Бавария» главный редактор петербургского радио «Зенит» Федор Погорелов, и отмечу, что, несмотря на название, радио «Зенит» не представляет интересы клуба «Зенит».
Во-первых, уже нужно понять, какие, собственно говоря, переговоры подслушали источники, которые сообщили это испанским журналистам, потому что знакомые мои с РИА Новости звонили в испанские газеты и в испанскую полицию. Там пока от всего отнекиваются. И в качестве источника этой новости называют анонимный источник в полиции. Увы, мне кажется, для того, чтобы верить в это, такого уровня источников недостаточно. Верить УЕФА в первую очередь. Ну а мое-то мнение сводится к тому, что это, конечно, ересь колоссальная, поскольку я видел эти матчи. 4-0 не сдают игры даже за 40 миллионов или за сколько там. То, что это Тамбовские там или Малышевские, ну, это совсем уже какая-то совершеннейший паноптикум. То есть Малышевские есть в Испании, это правда. Но я не поверю никогда в жизни, что Малышевские будут скидываться общаком для того, чтобы «Зенит» что-то там выиграл. Сразу после матча на следующий день я ездил в Кемпинске разговаривать с адвокатом, брал у него интервью. Прежде чем брать интервью, долго говорил с Диком, естественно, обсуждал ту феерию, которую мы все видели на Петровском 1 мая. Дик мне рассказал, что после первого гола, забитого Погребняком в дебюте встречи со штрафного, Ван Боммель, защитник Баварии, голландец, успокаивал своих коллег, и Дик у него по губам прочитал: «Не волнуйтесь, сейчас мы отыграемся».
Это был главный редактор петербургского радио «Зенит» Федор Погорелов. Кстати, уже на второй минуте игры «Зенит-Бавария», еще до гола Погребняка, зенитовский защитник выбивал мяч из пустых ворот. И в этом эпизоде «Зениту» просто повезло. Если бы гол был забит, то счет в любом случае не был бы 4-0. А в одном из записанных разговоров, как утверждает газета «Эль Паис», говоривший сказал, что счет будет именно 4-0. И предлагал поставить крупную ставку в букмекерской конторе именно на этот счет. В пресс-службе УЕФА мне сообщили, что пока никакого расследования в отношении Баварии и «Зенита» не ведется. Все, что имеется в распоряжении дисциплинарной комиссии УЕФА, по словам представителя пресс-службы, это публикации в испанских СМИ. Комиссия будет принимать дальнейшие решения в зависимости от того, появятся ли в ее распоряжении дополнительные заслуживающие доверия материалы. Московское время 17:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По мнению следствия, покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. В Сунжинском районе Ингушетии убит начальник местной криминальной милиции. По данным правоохранительных органов, машина, в которой он находился, была обстреляна. Менеджеры ТНК «БП» отозвали иск к руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав. Как заявил адвокат истцов Сергей Ахундзянов, жалоба отозвана в связи с решением акционеров ТНК «БП» о прекращении с 1 декабря полномочий Роберта Дадли на посту главы компании. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах, где находятся российские войска. Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Цхинвали. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по четвергам это «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. В сегодняшнем выпуске памяти академика Льва Гительмана, рассказ о книге «Историография германского фашизма». Распутин на оперной сцене – еще одна тема сегодняшнего выпуска российского часа «Поверх барьеров». Слушайте в 21 час сразу после новостей, ведущая Марина Тимашева. Ну, а мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Российские государственные телеканалы довольно регулярно сообщали, что Украина не только поставляла оружие Грузии, но и что бойцы из Украины сражались на грузинской стороне против русских. Украинская служба безопасности называет все это информационной войной против Украины. Она обвиняет российские спецслужбы в том, что это они сами вербуют наемников из числа украинских граждан для участия в боевых действиях на территории Южной Осетии и Абхазии. А средства массовой информации России представляют все это как участие Украины в боевых действиях. О том, как средства массовой информации обслуживают заказы специальных служб, говорили сегодня в студии «Радио Свобода» политический обозреватель газеты «24», это газета, выходящая в Киеве, Виктор Коломеец, и главный редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Вопросы им задавала Елена Рыковцева.
Немножко дистанцируемся от конфликта в Грузии. Возьмем другую такую информационную кампанию. Скажем, рассекречивание архивов КГБ СССР. Мне кажется, в конце мая нынешнего года ФСБ вроде как рассекретило документы, касающиеся Гладомора и деятельности УНУПА. И там были очень такие, такой фактаж, который дискредитировал, собственно говоря, документы, которые рассекретила Украина, где УНУПА признавались чуть ли не героями. Таким образом, просто Россия усиливает социальный раскол среди украинцев, которые неоднозначны в позициях исторических оценок явлений Голодомора и факта существования УНУПА. Я бы вот только таким образом бы это оценил. И мне также удалось поговорить с бывшим заместителем главы СБУ Александром Спасским. И вот он что мне сказал дословно. В структурах спецслужб любой страны есть соответствующие органы по пропаганде, целью которых является раскачивание информационной кампании в отношении той или иной страны. Со стороны России такая деятельность началась с первых дней независимости Украины. И другими словами, в Украине до сих пор продолжается борьба за национальный суверенитет страны.
В какой-то степени господин Спасский был прав, потому что у всех спецслужб есть, так, они проводят так называемые пассивные мероприятия, это сбор разведывательной информации, активные. Активные мероприятия – это влияние на общественное мнение внутри какой-то определенной страны. И для этого есть специальные подразделения, которые этим занимаются, это абсолютно правда. А проблема здесь состоит в том, что, несмотря на то, что на самом деле все, что сейчас говорится по поводу участия российских спецслужб именно в пропагандистской кампании, да, там явно испытывает дефицит в доказательствах, но, в принципе, мы сейчас получили ответ на ту грубую, очень грубую и прямолинейную тактику, которую избрали наши российские спецслужбы в общении с собственными СМИ, потому что, на самом деле, на такие обвинения практически невозможно ответить. Ну, допустим, вот сейчас выдвигают украинцы такие обвинения в отношении РТР, а если, допустим, я захочу даже защитить этот канал, мне будет сложно это сделать, потому что мне следующий вопрос будет, подождите, а до сих пор является господин генерал Зданович, генерал ФСБ, заместителем генерального директора РТР? Мне придется сказать «да». Он действующий или бывший? У меня нет ответа. Возможно, он действующий, да, возможно, он участвует в этой пропагандистской кампании. Репутация очень многих изданий подорвана. Например, простой факт, с которым невозможно, его невозможно обойти. Нынешний пресс-секретарь службы внешней разведки в 90-е годы, в конце 90-х годов, прошу обратить внимание, то есть не при Советском Союзе, а уже при вполне российской власти, в конце 90-х годов был корреспондентом «Комсомольской правды» в Нью-Йорке. Вот что с этим делать? Соответственно, издание... Некоторые, да, издания, ну, там, ключевые, они допускают, что в их там, штат, в их редакцию входят сотрудники спецслужб. Это не скрывается. Естественно, таким обвинениям практически нечего противопоставить.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» были политический обозреватель киевской газеты «24» Виктор Коломеец и главный редактор российского сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов. Беседу вела обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева. Прокуратура Оренбургской области пытается выяснить, из-за чего обрушилась лестница в школе поселка Беляевка. В результате обрушения погибли 5 учениц 11 класса. Завтрашний день в Оренбургской области объявлен траурным, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валерия Стрельникова.
Ночью взрослые отстояли за упокойную службу в память о 5 погибших девочках. Старшеклассники в это время со свечами сидели у стен рухнувшей школы. Каждый из них знал лично Аню Раваеву, Венеру Исхакову, Свету Москаленко, Марину Мартынову, Гульнару Шагвалееву. Все красивые, все счастливые, все мечтали закончить 11 класс и поступить в институт. Преподаватель математики в Беляевской средней школе Сергей Каменев был классным руководителем 11 А уже 7-й год. Погибшие девочки были его любимыми ученицами. 11 А под руководством Сергея Каменева не раз сплавлялся на плотах по Уралу. Сегодня, перебирая школьные фотографии, Сергей Михайлович едва сдерживает слезы. Его коллега, заместитель директора по учебной работе Марина Бородина, пережить трагедию не смогла. 43-летняя преподавательница повесилась в гараже. Утром ее нашел муж. Говорят, перед смертью она кому-то звонила. Кому и зачем, сейчас выясняет следствие. Возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной Беляевской трагедии прокуратура Российской Федерации по Оренбургской области называет дефект в кладке кирпича и значительная степень износа здания. С подробностями старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Оренбургской области Анжелика Ленькова.
Проводятся допросы. Допрошены 18 человек педагогического состава и отдела образования. Всего 70 свидетелей. Участников происшествия. Пока в ходе следствия предварительные выводы направлены на то, что кирпичная кладка, раствор был небольшой, практически нулевой прочности.
3 октября в Оренбурге день траура. Трое из погибших девочек будут похоронены на Беляевском кладбище. 2 девочки-мусульманки в соседних селах Алабайтал и Женаталап. Чтобы получить полное среднее образование, Зинира Исхакова и Гульнаша Гвалеева специально приехали из родных сел в Беляевку, где снимали квартиры. От областной администрации семьи погибших детей получат по 300 тысяч рублей. По 100 тысяч рублей выделено пострадавшим. Состояние последних на данный момент стабильное. Опасений для жизни нет. Здание школы будет демонтировано. А с 6 октября занятия 2-5 классов по 20 человек будут проходить в здании Беляевской начальной школы. Вести туда детей на занятия родители боятся. Это здание было построено еще раньше разрушенного и представляет, по их мнению, для детей не меньшую опасность. Для Радио Свобода Елена Стрельникова, Оренбург.
Московское время 17:24. Американский сенат одобрил план помощи финансовой системы страны. Это главная тема сегодняшнего выпуска нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В среду вечером члены Сената подавляющим большинством голосов одобрили законопроект, где предусматривается выделение сотен миллиардов долларов на выкуп обесценившихся активов ведущих банков, связанных с ипотечными кредитами, рассказывает Ян Рунов.
Хотя демократы контролируют обе палаты Конгресса, для принятия биля нужны голоса законодателей-республиканцев. Чтобы заручиться поддержкой как можно большего числа депутатов, в законопроект были добавлены пункты, на которых давно настаивали те или иные фракции. Это пункт о налоговых кредитах за производство и использование альтернативных и возобновляемых источников энергии. Или пункт о продлении налоговых послаблений для людей со средним доходом. Кстати, этот вопрос может стать камнем преткновения при голосовании в Палате представителей. Зато вопрос о повышении максимальной суммы банковского вклада, застрахованной государством, не вызывает особых возражений. Частные вкладчики смогут без боязни держать в банке не 100 тысяч долларов максимум, как сейчас, а 250 тысяч. Поможет ли преодолеть кризис вливание 700 миллиардов долларов в финансовый сектор? Бывший глава корпорации General Electric Джек Уэлч считает, что это может стимулировать кредитование и восстановить доверие к финансовой системе. Каждый день, что мы выжидаем, и каждую неделю, что мы выжидаем, повышается риск углубления кризиса экономики. Я надеюсь, что новый биль принесет положительные результаты. Мы сейчас больше говорим о рынке ценных бумаг, который прыгает то вверх, то вниз. Гораздо важнее, на мой взгляд, рынок кредитования. Здесь с каждым днем положение становится все хуже. Да, мы уже предприняли немало шагов, которые пока не принесли желаемого результата. Мы предполагаем, что новый крупный шаг приведет к восстановлению процесса кредитования и повысит уверенность в завтрашнем дне, что очень важно. По последним данным, покупательская активность американского потребителя упала до самого низкого за последние 20 лет уровня. Ожидается, что примеру сенаторов последуют и конгрессмены. Лидеры демократов, спикер Конгресса Пелоси и сенатор Рид, в письме президенту Бушу выразили надежду, что совместными усилиями новый законопроект будет принят.
Рассказывал Ян Рунов. Бурные события на финансовых рынках и не менее бурная реакция американцев на ухудшение экономической ситуации, как ни странно, не принесла очевидных предвыборных очков кандидату от Демократической партии Бараку Обаме, несмотря на то, что он списывает нынешние трудности на некомпетентность администрации Джорджа Буша. Разрыв между ним и Джоном Маккейном укладывается в рамки статистической погрешности. Станет ли экономическая ситуация решающим фактором на президентских выборах? Рассказывает Алан Давыдов.
Согласно последнему опросу газеты «Вашингтон-Пост» и телекомпании ABC News, проведенному в конце прошлой недели, общенациональный рейтинг Обамы и Маккейна соотносится как 50 к 46. В предыдущем опросе отрыв Обамы от Маккейна составлял 9 пунктов. По мнению экспертов, первый раунд теледебатов в пятницу в целом не поколебал представление избирателей о сильных сторонах кандидатов. У Маккейна это внешняя политика и национальная безопасность, у Обамы – экономика. Провал голосования в Палате представителей по пакету финансовой помощи банкам также не принес существенных перемен в соотношении рейтингов кандидатов. Оба они выступают за этот законопроект, несмотря на существенное расхождение в своей предвыборной экономической программе. Почему Барак Обама не способен обратить всеобщее негодование по поводу финансового кризиса в свою пользу? Ведь многие аналитики считают, что экономические трудности должны принести демократам победу на выборах. Об этом я спросил профессора университета штата Мичиган Уильяма Аллена. Если возмущение перед выборами будет направлено против администрации Буша и республиканцев, тогда очевидно, что Обама окажется в более предпочтительном положении. Пока, однако, как ни парадоксально, таких настроений нет. Наиболее ярко выраженной общественной реакцией стало недоверие к попыткам законодателей выделить деньги на оздоровление Уолл-стрита. И поскольку этот законопроект в целом поддерживается лидерами обеих партий, реакция населения сейчас скорее может свестись к несогласию с вашингтонскими политиками. Это может сыграть на руку в равной степени и Маккейну, и Обаме, если рассматривать каждого из них как реформатора-аутсайдера. Как вы прокомментируете нынешний незначительный рейтинговый разрыв между Обамой и Маккейном? Думаю, что он сам по себе отражает экономический кризис. Инстинктивная реакция избирателей, опасающихся наступления экономической депрессии, повернуться лицом к демократам. Они же, как мне кажется, ищут, что называется, спасителя, того, кто создал себе образ непокорного реформатора-одиночки, способного основательно перетряхнуть систему. Важно и то, что все больше людей, благодаря переменам в средствах информации, осведомлены о противодействии такой перетряски со стороны влиятельных политиков, главным образом демократов. Как законодатели-демократы препятствовали реформам ипотечных гигантов Фенни Мэй и Фредди Мэк, которые в конечном счете государство вынуждено было взять под свой контроль. Это в известном смысле сняло часть ответственности за нынешние проблемы с президента Буша, пытавшегося с 2001 года реформировать эти компании, чтобы предотвратить кризис, который мы имеем сегодня. Тем не менее, согласно опросам общественного мнения, близость экономических взглядов Маккейна и Буша, по крайней мере в восприятии избирателей, остается главной слабостью республиканского кандидата в президенты. От способности Джона Маккейна преодолеть этот стереотип может зависеть исход президентских выборов.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, рубрика «Сегодня в Америке» завершила очередные полчаса информационной программы «Время свободы». Московское время сейчас 17:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
По мнению следствия, покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. В Шундовском районе Ингушетии убит начальник местной криминальной милиции. По данным правоохранительных органов, машина, в которой он находился, была обстреляна. Менеджеры ТНК БП отозвали иск к руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав, как заявил адвокат ИСОВ Сергей Ахундзянов. Жалоба отозвана в связи с решением акционеров ТНК БП о прекращении с 1 декабря. Полномочий Роберта Дадли на посту главы компании. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах, где находятся российские войска. Парламент Южной Осетии ратифицировал договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Москвой и Цхинвали. Президент России Дмитрий Медведев считает, что в мире сейчас нет ни одной страны, которая была бы способна в одиночку играть роль регулятора мировой экономики. Время доминирования одной экономики, одной валюты безвозвратно ушло в прошлое, заявил Медведев на российско-германском форуме «Петербургский диалог». Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. За проголосовали 74 сенатора против 25. Оба кандидата в президенты США, демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн, план поддержали. Не менее 16 человек, по последним данным, убиты при взрывах в столице Ирака Багдаде. Свыше 30 человек получили ранения. Смертники подорвали бомбу у двух шиитских мечетей, где верующие отмечали окончание священного для мусульман месяца Рамадан. На западе Пакистана при взрыве погибли не менее 4 человек. По поступающим сообщениям, смертник взорвал бомбу у дома местного лидера правящей партии. Политик не пострадал. в Гаагском трибунале начался процесс над бывшим начальником генштаба югославских вооруженных сил Момчило Першичем. Его обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время конфликта в Боснии. В американском штате Калифорния начались поиски пропавшего год назад знаменитого путешественника Стивена Фоссета после того, как там были найдены вещи, предположительно принадлежащие ему. И новость последних минут буквально в России. Политсовет политической партии «Союз правых сил» сегодня принял решение о самороспуске партии. В прямом эфире с подробностями наш корреспондент в Москве Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте. Буквально минут 20-15 назад закончился политсовет СПС. После трехчасовой дискуссии было принято решение о самороспуске и участии в новом участии в проекте о создании новой демократической партии. По словам исполняющего обязанности партии Леонида Гозмана, против проголосовало два или один человек, член, точнее, политсовета, один воздержался. Уже известна дата проведения съезда, который необходим для окончательной ликвидации партии, это 15 ноября. Если члены съезда проголосуют против, СПС в новом проекте участвовать не будет, заявил Гозман. На сегодняшний день известно, что сливаться в одну политическую силу вместе с СПС будет гражданская сила и демократическая партия России. Я пообщался с одним из проголосовавших против, Валерием Бакуниным. Я не хочу в этом проекте участвовать, совесть не позволяет. Я протестую против резолюции о самороспуске партии, о введении переговоров о создании ручной, управляемый Павловским либеральной псевдопартии, заявил Бакунин. Также сегодня принято решение провести еще один политсовет и обсудить сложившуюся ситуацию. Сформированная инициативная группа, конечно же. Леонид Гозман после совета выступил перед журналистами. Это очень тяжелое решение для нас, но для нашей страны необходимо создание либеральной, демократической и авторитетной партии. Сегодня демократические партии не попадают в резонанс с избирателем, заявил Гозман. Задача сохранить либерально-демократическую идею на легальном поле. Здесь также распространили письмо члена партии Марии Гайдар. Она намерена подать в суд в случае распуска региональных отделений или исключения из партии ее членов. Студия.
Максим, я прошу вас все-таки подвести итог тому, что вы сказали. Можно ли считать, насколько далеко сейчас зашел вот этот процесс самороспуска партии? Возможно ли какие-то изменения? Может ли съезд каким-то образом изменить вот то решение, которое было принято сегодня?
Да, вполне возможно действительно, что СПС не будет ликвидировано, потому что две трети членов съезда, которые будут присутствовать 15 ноября, если две трети наберут голосов, то ликвидируются партии, а если не наберут, соответственно, СПС остается и остается партией как таковой. Но вот я тут общался довольно с большим количеством журналистов и членов партии, они считают, что вряд ли решение о самороспуске будет удовлетворено. Более того, достаточно большое количество именно членов СПС считают, что участвовать в этом проекте о создании вот этой демократической либеральной партии не стоит.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире о результатах сегодняшнего заседания политического совета партии «Союз правых сил» рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Москве Максим Ярошевский. Напомню, что согласно принятому на политсовете решению, партия СПС должна самораспуститься. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Начинаются продажи iPhone в России. В мировом интернете насчитывается уже 180 миллионов сайтов. Департамент национальной безопасности Соединенных Штатов тестирует так называемый детектор зла. Таковы некоторые темы сегодняшнего выпуска «Панорамы высоких технологий». Ее подготовила и представит моя московская коллега Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Правительство Венесуэлы планирует закупить в Португалии миллион ноутбуков, произведенных на базе компьютера Intel Classmate. Общая сумма сделки между Португалией и Венесуэлой составляет 3 миллиарда долларов. В Венесуэле будет поставлено около миллиона компьютеров. О поставках дешевых ноутбуков развивающимся странам рассказывает Владимир Губайловский.
Ноутбуки Classmate специально проектировались Intel как дешевые компьютеры для развивающихся стран. Их стоимость в зависимости от комплектации составляет от 250 50 до 500 долларов. В конце июня португальское правительство приобрело 500 000 ноутбуков ClassMate для школ. Основным конкурентом ноутбуков производства Intel является компьютер, разработанный американским фондом «Ноутбук каждому ребенку». На сегодня цена этих ноутбуков составляет менее 200 долларов.
Новости коротко. Российские сотовые операторы начинают продажи устройства iPhone 3G. Как сообщает РИА Новости, Мегафон предложит покупателям коммуникатор iPhone по цене от 22 до 25 тысяч рублей, в зависимости от модели и цвета. Привязки сим-карты к одному сотовому оператору не будет, но купить телефон можно только с контрактом на подключение. О своих планах продажи iPhone также сообщили компании Билайн и МТС. Компания Netcraft опубликовала ежемесячное исследование, посвященное оценке количества сайтов в мировом интернете. Общее количество сайтов на сегодня составляет 180 миллионов. Аналитики отмечают, что сотни тысяч новых ресурсов представляют собой наборы ссылок, как правило, указывающие на ресурсы с материалами для взрослых. Такие сайты ссылок повышают рейтинги ресурсов в поисковых системах. Рост количества сайтов в интернете также обеспечивает популярность социальных сетей. Департамент национальной безопасности США тестирует сканер Mailintent, который улавливает признаки негативных намерений. Сканер регистрирует повышенную температуру тела и учащение пульса, анализирует выражение лица, мимику и моторику человека. Устройство оценивает вероятность того, что в поле зрения попал злоумышленник. В процессе тестов на группе из 140 добровольцев удалось с точностью до 80% выяснить обман при заполнении стандартной анкеты. После завершения тестирования новая технология может быть внедрена на контрольных пунктах аэропортов Соединенных Штатов.
Это была панорама высоких технологий. Ее автор сегодня Ольга Орлова. В Москве 17 часов и 38 минут.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Нашу программу продолжает традиционная рубрика «Мировая политика». Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко сегодня пытается решить в Москве так называемую газовую проблему. Визит Тимошенко в Россию проходит на фоне продолжающегося на Украине политического кризиса, и, как утверждается, этот визит едва не был сорван из-за инцидента в киевском аэропорту. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Украины Владимир Ивахненко.
Президентский самолет Ту-154, направлявшийся во Львов, совершил утром аварийную посадку в киевском аэропорту Борисполь через 20 минут после взлета. Сообщив о технических неполадках на борту, в президентской пресс-службе не конкретизировали причину случившегося. В это время в аэропорту находилась премьер-министр Юлия Тимошенко, ожидавшая свой рейс в Москву. В нарушении протокола Тимошенко, которая уже давно из-за конфликта не общается с Виктором Ющенко, так и не подошла к нему. А глава государства и сопровождавшие его лица спустя полчаса после экстренной посадки пересели на резервный самолет Ил-62, который вскоре взял курс на Львов. Именно на этом лайнере премьер-министр должна была отправиться в российскую столицу. Обвинив президента в попытке сорвать ее визит, Юлия Тимошенко вылетела в Москву на небольшом спортивном самолете «Сесна». Вот как этот инцидент комментирует директор Киевского центра социальных исследований «София» политолог Андрей Ермолаев.
Вряд ли глава государства брал на себя ответственность и большой замысел сорвать поездку премьер-министра. Все, мне кажется, проще. Отношение достигло такого состояния, когда глава государства игнорирует все нормы приличия и дипломатические аспекты ситуации, просто считает, что его личная поездка важнее, нежели поездка делегации премьер-министра страны в Москву. Кроме того, можно упрекнуть и сервис президента и премьера. Две первые фигуры государства могут довести состояние своих отношений просто до семейного скандала, но в конце концов должны быть разумные головы, которые будут останавливать этот скандал. Эта ситуация говорит о том, что и окружение, и президента, и премьера уже втянуты в этот конфликт и превратило данные семейной разборки. Но вот теперь дошли до самолета, скоро доберутся, наверное, до фарфора и фаянса.
Накануне визита Тимошенко глава государства своим указом утвердил директивы на московские переговоры и обязал Тимошенко в 5-дневный срок отчитаться об их результатах. Сама же руководитель правительства заявила, что будет добиваться в российской столице прозрачной и обоснованной цены на газ для Украины. Сейчас стоимость поставляемого из России газа составляет около 180 долларов за 1000 кубометров.
На переговоры влияет тот факт, что энергоносители всегда были и остаются политическим товаром. Украина и Россия за последние 2-3 года потеряли характер отношений, который определяется как отношения стратегических партнеров. Я не думаю, что мы сегодня услышим окончательную цену, но если верить тем оценкам, которые звучат в отношении достигнутых договоренностей между Россией и Туркменистаном, которые касаются формулы цены и прогноза, цена, несомненно, вырастет в разы. И мне кажется, что отсчет начнется от 300 долларов. Вопрос будет состоять в том, на какие уступки может пойти Киев для того, чтобы выторговать себе на ближайший год-два минимально возможную цену. Но это уступки не только экономические, но и политические, учитывая то напряжение, которое возникло между Украиной и Россией, учитывая, что каждая из сторон уже платит большую геополитическую цену за это напряжение. Премьер-министр Украины Тимошенко, мне кажется, некомпетентно сейчас торговаться с Россией, потому что ее правительство оказалось в состоянии исполняющих обязанности.
Московский визит Тимошенко проходит за день до возможного роспуска Верховной Рады. Такое право президент Украины получит уже 3 октября, если к этому времени не будет объявлено о создании правящей коалиции. В минувшую среду премьер заявила, что готова выполнить все ультиматумы главы государства ради формирования в парламенте демократического большинства в составе ее блока пропрезидентской «Нашей Украины народной самообороны» и блока «Литвина». Несколько часов назад соратники Тимошенко в парламенте выполнили одно из главных условий Ющенко. Вместе с депутатами от «Нашей Украины народной самообороны» они проголосовали за отмену принятых ранее блоком Тимошенко и оппозицией законов, которые ограничивали полномочия президента. Это голосование позволило возобновить переговоры по созданию демократической коалиции.
Даже если в эти дни будет задекларировано появление коалиции, коалиция начнет работать тогда, когда сформирует правительство. Я просто не допускаю, что президент Ющенко даст согласие на повторное назначение госпожи Тимошенко премьер-министром. А это сделает невозможным любые коалиционные альянсы. Но по большому счету я не вижу серьезных шансов даже для декларации. Судя по всему, широкий компромисс возможен без Тимошенко, потому что просто Тимошенко потеряла доверие сторон. И со стороны восточных элит, и со стороны самых разнообразных пропрезидентских сил она не смогла выполнить роль вот организующего звена, последовательного звена. Смена позиций, метание, популизм – это все вызывает большое недоверие и со стороны старых партнеров, и со стороны потенциальных новых. Так что выборы – это вот тот инструмент, через который произойдет перезагрузка украинской политики.
Убежден политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Это была наша традиционная рубрика «Мировая политика». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Политсовет Союза правых сил высказался за самороспуск и создание новой либеральной партии с участием Демократической партии и Гражданской силы. Окончательное решение должен принять съезд СПС, который назначен на 15 ноября. Президент России Дмитрий Медведев заявил на российско-германском форуме «Петербургский диалог», что в мире нет страны, которая могла бы в одиночку играть роль регулятора мировой экономики. Сенат США одобрил 700-миллиардный план помощи финансовой системе страны. Оба кандидата в президенты США, демократы Барак Обама и республиканец Джон Маккейн поддержали этот план. Следствие считает, что покончившая с собой учительница школы в Оренбургской области, где накануне при обвале погибли 5 учениц, не могла быть виновной в трагедии. Менеджеры ТНК БП отозвали иск руководству нефтяной компании о нарушении их трудовых прав в связи с решением акционеров ТНК БП о прекращении с 1 декабря полномочий Роберта Дадли на посту главы компании. Парламент Грузии продлил до 17 октября действие чрезвычайного положения в тех регионах страны, где находятся российские войска.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru. Финансовый кризис, потрясающий мировую российскую экономику, сказывается на кошельках не только акул капитализма, понижая рейтинги крупнейших компаний и разоряя большие банки. Последствия кризиса уже начинают касаться малого и среднего бизнеса, рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Петербургский малый и средний бизнес и так не избалован жизнью. Гром грянул еще 3 года назад, когда вышло постановление городского правительства об упорядочении торговли на остановках транспорта. Тогда были ликвидированы остановочные торговые павильоны. С тех пор предприниматели не устают повторять, что их просто уничтожают, расчищая место для больших сетевых магазинов. И вот теперь к этим бедам прибавился финансовый кризис, говорит председатель Совета Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса Петербурга Марина Журавлева.
На малых предпринимателях, на малом бизнесе кризис, конечно, отразился. Но прежде всего это банковские системы, это повышение процентных ставок кредитов. То есть кредиты сейчас практически взять очень сложно, проценты растут, и это касается тех предпринимателей, которые еще на плаву держатся, а тех, которых уже успели уничтожить, и кто надеялся на взять банковские кредиты, открыть свое дело. То есть практически это, мне кажется, сейчас очень сложно и невозможно. Конкретно в Петербурге надо законы менять для малого бизнеса, которые принимаются на уровне правительства. Это распоряжение, которое прокуратура признала коррупционным, это адресная программа 50-метровой зоны у метро, за отмену которого мы тоже боремся.
Если раньше бизнесмены жаловались только на произвол чиновников, то теперь из-за кризиса подорожали кредиты, особенно на развитие бизнеса, говорит Марина Журавлева.
Вот я тоже лично столкнулась. Там требует очень много документов, залог имущества. Но вот я как одинокая мать 2 детей. Ну, какой залог я могу дать? Вы же понимаете, что с 2 детьми и с мамой пенсионеркой я квартиру не могу отдать в залог. Может, захотят, чтобы стало на место, как в 90-е годы, когда грянул кризис, и только малый бизнес, в общем, смог амортизировать и как-то сохранить экономику. Может быть, это и будет так. Только кто будет работать? Те, кто работал, уже уничтожены, разорены.
Справедливости ради, надо сказать, что еще не всех малых и средних предпринимателей в Петербурге задел финансовый кризис. Кораблестроительную фирму «Слип ЛТД» он не задел. Пока, говорит глава фирмы Александр Звягин.
Ну, пока нет, потому что у нас долгосрочный контракт. Как правило, период строительства яхты он от 18 до там, 36 месяцев средний показатель. Поэтому пока мы его еще не почувствовали. Но скоро деньги станут дороже, кредиты короче, условия получения этих денег сложнее. Ну, и, естественно, мы это почувствуем. То, что цены, вот, например, необъяснимо на металл, сегодня цены уже взлетели процентов на 25 в этом году. В начале года я брал лист пятерку по 19 тысяч, сейчас 32-34.
То есть не почувствовали сегодня, но точно знаете, что аукнется завтра?
Нетрудно догадаться. Ведь я контракт заключал на изготовление изделия строительства без учета этого кризиса. И пересматривать контракт со стороны заказчика нет никаких. Каких оснований. Дело в том, что взлет цен на рынке на топливо в разы, он повлек за собой прежде всего колоссальное развитие вторичного рынка. То есть на Западе, где производят не сотнями, не десятками, как у нас в стране, а десятками тысяч яхт, владельцы ставят на прикол эти лодки, перестают их эксплуатировать, и они приходят сюда как вторичный рынок. Продают очень дешево сейчас, можно купить, поэтому наша продукция сейчас на фоне кризиса. То есть можно за те же деньги не строить, а поехать и пригнать сюда еще и сэкономить.
Хотя проблемы порождаются не одним финансовым кризисом. Как раз сейчас Александр Звягин вернулся из Москвы, проведя экспертизу новой яхты.
Отделка на высочайшем уровне сделана. Очень дорогие материалы и талантливые дизайнеры делали. Приятно удивило. Но с точки зрения технической, очень много недостатков, которые несовместимы с кораблем такого класса. Но это даже не беда судостроителя. Дело в том, что у нас сплошь и рядом заказчики не совсем понимают, что они хотят. Пока мы строим сугубо индивидуальное. На Западе это стоит безумных денег, а у нас мы строим по цене серийных яхт оригинальные пока. Поэтому наш бизнес, он пока в зачаточном состоянии. Нужна вообще ситуация, вот не кризисная. Много яхт заказывают, когда в мире все спокойно. успокоили.
То есть кризис тоже отодвинет вот этот шаг к серийному производству,
да? Ну, конечно,
да?
Потому что кризис к строительству яхт не располагает вообще.
Александр Звягин говорит, что для выживания в условиях кризиса фирме приходится переориентироваться на оборонные заказы. А сложности получения кредитов и повышения кредитных ставок как непосредственном следствии финансового кризиса говорит и экономический обозреватель аналитического еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев.
Кроме всего прочего, со временем может снизиться реальная покупательная способность населения, что тоже скажется на малом бизнесе. Инфляция, конечно, она затрудняет инвестиционные решения. Может быть, некие будут, по крайней мере, ослабления вот этой линии давления на бизнес. Никто не хочет повторять историю с Мечелом, хотя это крупный бизнес. Если доходы от нефти будут падать, то власть меньше сможет проводить такую свою хищническую политику по отношению к бизнесу.
Те предприниматели, которые уже вышли из тени, вряд ли снова уйдут в тень, считает эксперт. А вот те, кто только открывает свое дело, вполне может стремиться в новых условиях делать это в тени. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 17:52, второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Мой друг Джо Байден любит поговорить, и порой с его языка срываются глупости. Таким обезоруживающим заявлением сенатор Клэр Маккаскилл, одна из ближайших соратниц демократического кандидата в вице-президенты, пытается остудить ожидания, возлагаемые на кандидата в вице-президенты Джо Байдена накануне дебатов кандидатов в вице-президенты. Дебаты, которые пройдут вечером в четверг, как ожидается, привлекут рекордное количество зрителей, поскольку это будет первое настоящее публичное испытание самого интригующего американского политика, кандидата в вице-президенты от Демократической партии Сары Пейлин. Ее неожиданное появление в роли кандидата в вице-президенты от Республиканской партии, простой, близкий многим американцам имидж, помогли Джону Байдену вдохновить республиканский электорат и даже привлечь на свою сторону независимых избирателей. Однако через месяц после ее первого появления на национальном политическом небосклоне очарование Пейлин явно потускнело. Лишь 25% опрошенных считают, что она готова заменить президента в случае необходимости. Ее суждения по международным и экономическим вопросам также вызвали двойственные комментарии. От того, сможет ли она взять верх в дебатах с искусным и опытным Джо Байденом, или, по крайней мере, не ударить лицом в грязь, может отчасти зависеть исход президентских выборов. Возможно, первый след пропавшего больше года назад знаменитого путешественника Стива Фоссета был найден в отдаленной части Калифорнии в отрогах гор Сьерра-Невада. Житель городка Мэммот Лейкс нашел пилотские права, удостоверение личности и $1005 наличными в кустах рядом с тропинкой, ведущей в город. По его словам, сначала он не представлял, кому все это принадлежало. Такие деньги в тех местах редкость. Он подумал, что, скорее всего, медведь ограбил походников, надеясь найти воду или пищу. Осознав, что разговор идет об исчезнувшей знаменитости, Престон Морроу вернулся с друзьями к месту находки. Ни человеческих останков, ни остатков самолета они не нашли, но наткнулись на пуловер. Пока полиция пытается лишь подтвердить подлинность документов. Если эта подлинность будет установлена, окрестности Мэммот Лейкс будут прочесаны поисковыми командами. До сих пор поиски проходили в более северных районах штата. Что делать, если закон не дает права мэру баллотироваться на третий срок, в то время как он считает, что этого требует не только его эго, но и объективные обстоятельства? Перед таким вопросом оказался мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Судя по всему, он нашел ясный ответ. Он намеревается изменить закон. Рассказывает Владимир Морозов.
Майкл Блумберг избран мэром Нью-Йорка в 2001 году и переизбран в 2005. 6 лет назад несколько выборных начальников предложили законопроект, по которому и они, и мэр могли бы баллотироваться на свои должности в третий раз. Блумберг отверг законопроект и заявил, что неэтично, когда такое предлагают люди, занимающие выбранные посты. А что думают по этому поводу жители Нью-Йорка? Блумберг хорошо разбирается в налогах и финансах. Он бизнесмен. На должность мэра трудно найти более подготовленного лидера. Нынешний мэр начинал свою карьеру на Уолл-стрит, затем основал собственную финансово-информационную компанию. Сегодня его состояние оценивается в 20 миллиардов долларов. В списке самых богатых американцев Блумберг занимает 8-е место. Мэру Нью-Йорка положена зарплата в 195 тысяч долларов в год, но Блумберг – первый в истории мэр города, который от зарплаты отказался и получает символический 1 доллар в год. Почему не избрать его на третий срок? Все должны решать люди. В прежние годы в Нью-Йорке дважды проводили опросы, и люди дважды заявили, что они не хотят, чтобы лидера избирали на третий срок. И вдруг Блумберг собирается этот порядок изменить. Мне это не нравится. О третьем сроке подумывал и прежний мэр города Рудольф Джулиани. После терактов 11 сентября 2001 года его рейтинг достиг 90%. Но даже и тогда больше половины жителей Нью-Йорка высказались против третьего срока. Один из политических противников мэра, Марк Грин, проигравший ему на выборах 2001 года, заявил, что намерение Блумберга нарушает демократические принципы, это просто захват власти. По словам Грина, профсоюзные организации города уже готовы развернуть кампанию протеста против третьего срока. А вот что сказал главный ревизор города Уильям Томпсон. Это ужасная идея, очень эгоистичная. С какой стати вопрос об изменении городского закона должны решать мэр или городской совет? Да, городской совет имеет право разрешить мэру баллотироваться на третий срок. Но надо спросить, что думают сами жители Нью-Йорка. Однако времени на референдум уже не осталось. Очередные выборы мэра предстоят в ноябре 2009 года, а 31 декабря срок полномочий мэра заканчивается.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главные темы следующего часа – сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая вновь обсуждает последствия российско-грузинского вооруженного конфликта. Подробный рассказ о сегодняшнем заседании ПАСЕ в нашей программе сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.